Маудер вытащил пистолет. «Пошли наверх. Там сейчас ребята из группы захвата». Два отчетливых выстрела прокатились по лестничной клетке, и сразу же вслед за ними женский крик пронзил здание. Все инстинктивно присели. «Вперед!» — скомандовал Маудер. Мелькнули перила, скудно освещенный коридор на втором этаже, снова крашеные перила и снова коридор уже этажом выше. Приоткрылась одна из дверей, и кто-то осторожно осведомился. «А что случилось?» «Сидеть внутри!» — рявкнул инспектор Хоркин. Дверь захлопнулась. Щелкнул изнутри замок. Маудер отмечал все эти детали точно со стороны. Сознание, как всегда, в таких случаях отключилось. Он принимал решение и двигался, словно на автопилоте. Мелькнула распахнутая дверь номера, группа людей, теснящихся наподобие рыбок в аквариуме, переплеск голосов. «Сюда, сюда! Тут раненый полицейский! Еще один полицейский! Вызовите скорую помощь! Эй, кто-нибудь! Помогите переложить его на постель!» Затем всплыло серьезное, как бы опухшее от напряжения лицо Крайчика. Тот указывал пистолетом на дверь соседнего номера. Удар ногой, вывернутая задвижка, портьера, ринувшаяся в лицо и сорванная одним движением. Внутри стандартная гостиничная обстановка. Кровать, застеленная покрывалом, тумбочка, встроенный платяной шкафчик. Окно на противоположном конце номера было открыто. Маудер перегнулся, всматриваясь в темноту, скопившуюся внизу. Разгонял ее только свет синеватого, какого-то надрывного фонаря, выхватывавшего мелкую плитку, которой был заслан дворик. Остекленные ребра парадных, четыре автомобиля, приткнутых каждый на положенном месте слева от входа, и громадную кирпичную стену, которая отделяла эту часть человеческой жизни от остальной. Она загораживала обзор. Полное спокойствие, тишина. Маудер во всяком случае никого не видел. «Ну что там?» Нетерпеливо протискиваясь плечом, спросил Крайчик. «Кажется, упустили». Лицо у Крайчика было растерянное. «Ничего не понимаю. Какая-то трагическая случайность. Двое опытных полицейских просто выстрелили друг в друга». Он вертел головой, оглядывая тот же дворик и стену. «А вы что-нибудь понимаете, Малдер? О, черт, ничего не вижу». Они и не могли ничего увидеть отсюда. Аугусту Коул стоял за этой самой стеной, тяжело дыша и прижимаясь к теплому кирпичу всем своим крупным тренированным телом. Голоса и кваканье скорой помощи доносились уже заметно размытые расстоянием, но он знал, что сверху из номера сюда наверняка смотрят. Переходить улицу на другую сторону было опасно. Он зубами разодрал аптечную упаковочку, которую так и сжимал в руке с того момента, как выпрыгнул из окна, заслышав приближающуюся сирену. Шумно втянул в себя воздух, ловя губами таблетку ярко-синего цвета, проглотил ее, постоял секунду, чувствуя, как она царапает пищевод жесткими гранями, и пошел вдоль стены, прижимаясь к ней и слегка припадая на ушибленную и теперь отдающую болью ногу. Строчки возникали на экране компьютера по мере того, как Скали их набирала. Пальцы ее, как бабочки, порхали над клавиатурой. От напряжения она непроизвольно покусывала губы. Следовало торопиться, Малдер мог позвонить в любую минуту. Она хотела бы закончить работу к этому времени, тем более что при чтении документов у нее возникали и собственные соображения, которые она тоже впечатывала, выделяя, чтобы не перепутать другим шрифтом. Это можно охарактеризовать как состояние полного пробуждения. Данная процедура включает в себя хирургическое удаление задней части мозга в затылочной области. Вот как объясняется шрам Генри Виллинга. Подобный шрам, вероятно, должен наличествовать и у остальных. Определить принадлежность человека к команде JC будет легко. Послеоперационный период включает в себя обязательный и регулярный прием веществ, дефицит которых в головном мозге вызван отсутствием сна продолжительное время. Набор лекарств примерно соответствует тем, которые украл Коул, ограбив аптеку. Лекарства поддерживают определенный уровень серотонина в крови. Серотонин – это биологически активное вещество, являющееся медиатором центральной и периферической нервной системы и производимое организмом главным образом во время сна. синтезируется из триптофана и принимает участие в гуморальной регуляции работы головного мозга. Нарушение в обмене серотонина – причина некоторых психических заболеваний. И хотя теоретически возможно уменьшить таким образом потребность человека во сне, я пока не могу делать выводы, не имея под рукой решающих клинических доказательств. Она на мгновение подняла голову, и в это время резко зазвонил телефон. «Слушаю». Малдер сообщил явно пониженным голосом. «Говорю из больницы. Оба полицейских еще в бессознательном состоянии. Кома и все такое. Никто не может сказать, что же здесь произошло». «Есть надежда, что они выживут и заговорят?» «Надежда, кажется, есть, но врачи утверждают, что не слишком быстро. По крайней мере, в ближайшее время на это рассчитывать не приходится». «Ясно. А у тебя что?» «Я как раз закончила перепечатывать те документы, которые ты мне прислал по факсу. Знаешь, Малдер, это просто невероятно. Теперь становится ясным, почему они хотели прикрыть это дело, почему Коул провел 24 года в психиатрической больнице. И все же это никак не объясняет, пока заскок тех двух полицейских и тем более аномальные результаты вскрытия Виллинга и Гриссома. Кстати, я тут тоже кое-что выяснил. Знаешь, что происходит с корой головного мозга, если к ней приложить электрическое напряжение? Возникают слабые визуальные слуховые галлюцинации. Содержание их обычно непредсказуемо. Это знает, наверное, каждый студент первого курса. Не надо иронизировать. Извини. Лучше сообрази. А что, если источник тока был где-то извне? Что, если Коул как-то выработал в себе способность проецировать свои подсознательные галлюцинации на других людей? Тогда уж скорее сознательные галлюцинации. Тебе виднее. То есть, как я понимаю, ты хочешь сказать, будто Коул убил всех этих людей с помощью телепатического воздействия? Что, полный бред? Во всяком случае, гипотеза нестандартная. Мы и имеем дело с нестандартными происшествиями. Возможно. Нет, ты, пожалуйста, подумай над этим, Скалли. Человек, если рассматривать Аугуста Коула, столько лет вообще не спал. Могло это отразиться на его психическом состоянии? Может быть, Коул построил мост между миром снов и реальным миром? Может быть, он живет под сознанием, которое давно уже руководит всеми его поступками? Может быть, сознательно существуя в воображаемом мире, он нашел некий способ проецировать свои мечты на других людей и менять реальность для них так, что они принимают галлюцинации за чистую воду? Даже если и так, нам гораздо проще найти Коула, имея его портрет и подробное описание метода действий. Здесь хотя бы можно что-то предугадать. Тебе, наверное, следует записать все, что ты видел. Хорошо, сейчас заточу карандаш и постараюсь нарисовать еще парочку неинтересных гипотез. Не обижайся, Малдер, на это у меня нет времени. Куда ты сейчас направляешься? Проверить, жив ли еще один член их отряда. Кажется, появился третий счастливчик. Может быть, он нам что-нибудь, наконец, объяснит. А как твой напарник? Он тебя пока терпит? Он меня обожает. Ты же знаешь мою способность очаровывать и привлекать к себе людей. Конечно, Крайчику неплохо бы одеваться получше и вообще быть более обходительным, когда его берут в компанию взрослых. Но ничего, он очень старается. Итак, ему это все нравится? Наверное, да. Не отходит от меня ни на минуту. Я только рад. Хорошо, когда рядом с тобой человек, который все терпит, не сует без надобности нос в твои дела и не обсуждает каждый твой шаг. Да, это прекрасно. Я теперь поражаюсь, как-то я раньше уживался с тобой, наверное, по природной мягкости. Скалли вздохнула. Знаешь, ты давай лучше иди. Не стоит озадачивать Крайчика слишком долгой беседой. Он еще, пожалуй, решит, что ты звонишь президенту. А я пока перелистаю твои документы, не торопясь. Посмотрю, может быть, найду еще что-нибудь интересное. Желаю успеха. Звони, Малдер. Обязательно. Поглядывая по сторонам, они пересекли шоссе, забитое транспортом, и, чуть задержавшись при входе, чтобы оценить обстановку, вошли в кафе, где солнце было, казалось, больше, чем посетителей. Это была, видимо, типичная придорожная забегаловка, куда проезжающие заскакивают на полчаса, чтобы утолить голод. Новые лица вряд ли могли бы привлечь здесь внимание. И тем не менее, едва они появились, Человек в куртке официанта бросил на них быстрый настороженный взгляд, а затем еще больше согнулся, вытирая стойку между подносами и горой грязной посуды. «Сальваторе Майола?» «Да». Маудер сунул руку за пазуху, чтобы вытащить удостоверение, однако Сальваторе Майола воспринял этот невинный жест по-своему. Длинное и какое-то испуганное лицо его, покрытое рыжей щетиной, мотнулось. Он отступил на шаг и вскинул руки, забыв выпустить тряпку, которая отвисала от локтя. «Вы пришли убить меня, так? Но убивайте! Я не боюсь, я вас уже давно жду!» За правым ухом его была заложена сигарета. Видимо, Сальваторе Майола как раз собирался перекурить, когда его оторвали. Маудер поспешно предъявил раскрытое удостоверение. «Спокойно, спокойно. Мы работаем в ФБР. Простите, мистер Майола. Мы бы хотели задать вам кое-какие вопросы. Вы меня слышите, мистер Майола? Почему вы решили, что мы собираемся вас убить?» Сальваторе Майола немедленно опустил глаза. Вероятно, он хотел казаться спокойным, но его выдавали растерянные мелкие движения пальцев, которые теребили тряпку, и выдавал голос, дрогнувший, когда он ответил. «Не знаю». «У вас есть основания опасаться за свою жизнь?» «Не знаю». «Вы слышали, что случилось с Генри Виллингом и доктором Грисомом?» Сальваторе Майола вскинул на них затравленные глаза. Несколько мгновений молчал, а потом кивнул, еле видно, как будто надеясь, что они не заметят. «Да, я читал в газетах о том, что случилось. Ужасно, просто ужасно. И я подумал тогда, что они, наконец, решили убить нас всех». «Кто это они?» Сальваторе Майола порывисто, как будто последний раз в жизни вздохнул и попытался ухватить поднос с грязной посудой. Ему, по-видимому, нужна была причина, чтобы скрыться отсюда. Крайчик осторожно переместился так, чтобы отрезать выход на кухню. Майола сразу же замер. «Сэр», — проникновенно сказал Малдер, — «наверное, мы не вовремя, и все же...» «Не уделите ли нам несколько минут?» «Повторяю, мы не причиним вам вреда. Мы агенты ФБР и ведем расследование данного дела. Я имею в виду смерть доктора Грисома и Генри Виллинга. Не представляю, что бы такое я мог вам сообщить». «Имя Аугусту Коула о чем-нибудь вам говорит?» «Простите, джентльмены, мне надо делать свою работу». Здоровенный мужчина в джинсах и клетчатой рубахе с закатанными рукавами, по виду типичный шофер, протиснулся между ними и, не торопясь, смерил Крайчика, а затем Малдера, оценивающий вызывающим взглядом. «Что такое, Сальваторе? Эти парни тебе чем-нибудь досаждают?» Он был явно не прочь поставить на место нагловатых пришельцев. Однако Сальваторе Майола был другого мнения на этот счет. «Все в порядке, Джеремия», — поспешно сказал он. «Это мои приятели, нам просто надо кое о чем потолковать». Джеремия был разочарован. «Ну смотри, если тебе потребуется помощь, мы с ребятами здесь». Он вернулся за столик, и двое его друзей в точно таких же джинсах и клетчатых рубашках с закатанными рукавами молча выслушали, что он им доложил. Сальваторе Майола пробормотал. «Извините, ребята очень хорошо ко мне относятся». «Разумеется, вы можете не отвечать на наши вопросы», — сказал Малдер. Сальваторе Майола кивнул и все-таки подхватил поднос с грязной посудой. Посмотрел на Крайчика, который с подчеркнутой вежливостью уступил ему дорогу. Вдруг поставил поднос обратно и решительно обернулся. «Знаете что, джентльмены, давайте присядем. У меня сейчас перерыв, и будет лучше, если мы поговорим обо всем обстоятельно. В конце концов, это, видимо, уже не составляет военной тайны». За столиком он сразу же вынул из-за уха сигарету и закурил. Крайчик жестом показал Малдеру, что шрам на шее присутствует. Малдер мигнул, давая понять, что тоже видел его. Сальваторе Майола заговорил между тем негромко и безнадежно. «Нам сказали, что это все равно, что жить дважды. Не надо тратить время на сон, и сил, физических сил, вообще прибавится. И поначалу так оно, представьте, и было. Спать нам больше не требовалось. Это было, джентльмены, удивительное состояние. Мы чувствовали себя так, будто ничто нам больше не угрожает. Другие боялись, ну там ранения, или что останешься один в джунглях, или что попадешь в плен к вьетнамцам. А мы все были точно неуязвимы. Могли 24 часа подряд патрулировать местность, по трое суток сидеть в засаде, совершать длиннейшие переходы. Сегодня здесь, а завтра уже 30 километров отсюда. И это без вертолетов, по непролазным джунглям, совершенно невидимые для противника. Ну и тому подобные вещи. «Вы так и не уставали никогда?» — спросил Малдер. «Ну, не настолько, по крайней мере, чтобы приходилось потом отдыхать. К тому же нам выдавали таблетки, чтобы бороться с усталостью. Не наркотики какие-нибудь, сэр, и не стимуляторы». «Серотонин», — сказал Крайчик. Майола посмотрел на него. «Вы уже знаете». «И долго этот эксперимент продолжался?» «Некоторое время, так бы я мог сказать. Вообще, когда не спишь, постепенно теряешь ощущение времени. Проходит всего сутки, а кажется, что они тянулись целую неделю. Или наоборот, проходит неделя, а куда она провалилась, черт ее знает. Ничего не помнишь, кроме того, что непрерывно бежал все это время. В общем, я полагаю, что несколько месяцев. До тех пор, пока мы не перестали подчиняться приказам командующего офицера в Сайгоне». «Что, целое подразделение вышло из повиновения?» — спросил Крайчик. «Но это не совсем так. Мы просто перестали обращать внимание на распоряжение военных инстанций. Это был несознательный бунт, мы о них как бы просто забыли. Понимаете, они там, в Сайгоне, а мы здесь, в джунглях. Два разных мира, не имеющих точек соприкосновения». «Ладно», — сказал Малдер, — «предположим. Но от кого в таком случае вы получали приказы?» «В том-то и дело, что уже ни от кого, сэр. Мы сами разрабатывали свои задания по ходу дела, сами планировали, сами организовывали снабжение и все прочее, но и сами выполняли то, что наметили. Просто через какое-то время нам стало уже все равно, с кем воевать, за что и кого убивать. Крестьян, женщин, детей. С таким же успехом мы могли бы сражаться и против своих». Он потушил сигарету и сразу же достал новую. Заговорил медленнее, тяжело вздыхая после каждого слова. Чувствовала, что рассказ порождает в нем сильное внутреннее напряжение. Он даже побледнел, так что рыжина волос стала заметней. Около Хубая, это на западном побережье острова, была школа. Не помню уже, кто первым высказал мысль, что объект по своему расположению имеет тактическое значение. «Мы вышли туда ранним утром, джентльмены. Понимаете, они были всего лишь дети». Он затянулся сразу наполовину сигареты. В образовавшейся паузе слышно было, как переговариваются мужчины за столиком у окна. В их сторону они уже не смотрели. «И никто не пытался остановить ваши действия?» — спросил Крайчик. «Нет, сэр. Скорее всего, они не знали, как это сделать. Мы ведь были солдатами американской армии, сэр. Нельзя же заставить одних американцев стрелять в других». Потом я слышал, местонахождение лагеря вычислили и накрыли с воздуха. Но я тогда был уже ранен, потерял сознание, каким-то чудом не попал в плен к вьетнамцам. Вряд ли они оставили бы меня жить после всего. «А ваши товарищи?» «Они меня бросили. Видимо, решили, что убит, а может быть, просто не захотели возиться с раненым. Зачем им такая обуза? Когда долго не спишь, начинаешь совсем по-иному смотреть на разные вещи». Малдер негромко сказал: «Мы подозреваем, что за убийствами Гриссома и Виллинга может стоять ваш бывший соратник Аугусто Коул». Сальваторе Майола выпрямился, и на лице его выступили капельки пота. «Кто? Пастор? Мы обычно так его называли. У него была Библия, и он все время читал нам оттуда разные отрывки. То, сё, судный день, апокалипсис, всадники, пришедшие в мир, чтобы сеять смерть. Говорил, что в один прекрасный день нам придется заплатить за все содеянное». Он вдруг замер, пораженный неожиданной мыслью. «Да-да, джентльмены, он именно так говорил тогда. Придет некий день, и мы ответим за все наши грехи». «Когда?» — спросил Крайчик. «И почему он выбрал именно Гриссома? Гриссом ученый, нейрофизиолог, он не служил в вашем подразделении». «Как это не служил? Конечно, служил. Это как раз Гриссом сделал нас тем, чем мы стали. Он, можно сказать, «Был самый главный». Сальваторе Майола вытер салфеткой пот и закурил следующую сигарету. «Он, Грисом. И еще один там был. Доктор Джеральди». «Кто такой доктор Джеральди?» «Второй врач, участвовавший в этом проекте. Доктор Джеральди, хирург, он делал нам операции. Это из-за него я не сплю, как и Коул, вот уже 24 года». «Так вы тоже не спите?» — быстро переспросил Крайчик. «Доктор Джеральди», — сказал Малдер. «Кажется, я видел в списках эту фамилию».